Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 523-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В первой половине сегодняшнего часа мы предлагаем вашему вниманию интервью, записанное на первой пасхальной седмице, которое любезно дал нашей программе директор Патриаршего издательско-полиграфического центра Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре архимандрит Алипий Костальский-Бороздин. Во второй половине часа вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского по его письмам, а также архивную запись фрагмента пасхального богослужения, совершенного в Переделкино в начале нынешнего века, духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандритом Кириллом Павловым. Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, сегодня в программе «Троицкое слово» долгожданный гость, директор издательского полиграфического центра при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, архимандрит Алипий, который любезно согласился ответить на некоторые мои вопросы в этот самый радостный для всех православных христиан праздник Пасхи Христовой. Наша программа выходит в Фомино воскресенье, в день антипасхи, но, тем не менее, у всех еще звучат в душе яркие пасхальные песнопения и будут звучать еще 40 дней. Отец Алипий, вот я посмотрел материал на местном сайте телерадиокомпании «Тонус». Корреспонденты снимали людей, приходящих в Лавру в пасхальную ночь на крестный ход. Это происходит традиционно. И мнение многих людей было озвучено. Люди приходят в Лавру за тем, чтобы испытать чувство обновления. Некоторые считают, что необходима такая перезагрузка организма. Люди, которые не очень близки к церкви, но потихонечку начинают жить церковной жизнью, интересоваться жизнью церкви, все-таки чувствуют, что с Пасхой связано какое-то важное поворотное движение как в организме, так и во всей человеческой жизни, и не только в человеческой, вообще в жизни. Что такое Пасха сегодня для человека нецерковного, на ваш взгляд?
Для нецерковного человека это праздник, который традиционно отмечается русским человеком, и поэтому на этот праздник собираются не только верующие, но и те люди, которые или мало веруют, или нецерковные, или, может, даже те, которые вовсе не веруют. Но им тоже хочется приобщиться к той радости, которая изобильно изливается в эти дни в богослужении Русской Православной Церкви. Ну, а также, так сказать, в тех крестных ходах и особых шествиях, которые сопровождают этот праздник. Конечно, эта радость, она не полная, потому что человек не может ощутить полноту благодати и ту радость, которую испытывает православный христианин, церковный человек, потому что его сердце, его ум еще затемнены грехом, от которого необходимо избавиться в таинствах церкви.
А церковные люди, на ваш взгляд, они во всей полноте чувствуют Пасху?
Ну, церковные люди, они тоже, конечно, не все находятся на одном, как бы, духовном уровне, поэтому, естественно, что каждый в меру, так сказать, своей готовности вот, принимает и ту благодать божественную, которая посылается в этот великий праздник. Но все радуются, все, потому что, так сказать, в Царстве Небесном не будет равенства. И там тоже люди будут исполняться божественным светом и божественной благодатью по мере, так сказать, своего духовного преуспеяния здесь, в этой земной жизни.
Один из наших авторов, очень уважаемый протоиерей, напомнил, что в советское время часто к праздникам большим советским издавались в центральных газетах так называемые призывы. Обычно это делалось к съездам и к прочим таким партийным мероприятиям. И в этих призывах была кратко законспектирована суть предстоящего события, того или иного форума в частности. Вот он сказал, что сегодня хорошо бы такие призывы публиковать, ну, накануне Страстной Седмицы, что ли, к Пасхе, чтобы обозначить, что такое вообще Пасха и чем она важна для людей, церковных, нецерковных. Вообще, что это такое? Это же не просто что-то такое проходящее, хотя в самом слове Пасха проходящее, мы знаем.
Ну, Пасха, это, конечно, это в переводе с еврейского означает переход. Пасху праздновали еще ветхозаветные иудеи. Она означала переход через Красное море. То есть это спасение от египетского рабства, переход по дну Красного моря, в котором после того, как фараон дерзнул туда вступить тоже вслед за Израилем, он погиб вместе со своим войском. То это как раз было прообразом новозаветной Пасхи, потому что каждый из нас тоже на протяжении своей жизни он шествует, можно сказать, по дну тоже Красного моря. В духовном смысле, потому что мир вокруг нас, он враждебен христианству, вот, он наполнен грехом, страстями, поэтому шествует, так сказать, с помощью Бога, с помощью веры нашей, проходя эти искушения, православный христианин достигает пристани спасения, вступает в землю обетованную, то есть достигает тех благ и того спасения, о котором возвещает Евангелие. Поэтому хорошо, конечно, было бы, если бы была такая инициатива со стороны церкви или со стороны государства, не знаю, чтобы были такие вот краткие действительно сообщения о всех самых важных церковных праздниках. Ну, конечно, в первую очередь о Пасхе.
Что касается нашей радиостанции, то я поручусь за редакцию. Мы стараемся, все-таки готовим весь Великий пост, людей просвещаем как-то по мере возможности, даем информацию, почему мы совершаем то или иное богослужение, что мы празднуем в тот или иной день. И люди тянутся, люди слушают. Я отмечаю, что сегодня в Троице-Сергиевой лавре огромный приток людей, в частности, к мощам преподобного. Такого ведь не было раньше.
Да, последние годы как-то действительно наблюдается большой перелив паломников к мощам преподобного Сергия. Отчасти это может быть связано с юбилеем, который праздновался, то есть в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия в прошедшем году. Но, наверное, не только это, а вообще, так сказать, такое оживление духовной жизни в нашей стране за счет открытия большого количества храмов, монастырей. Потихонечку люди, так сказать, вот, оттаивают их сердца, и они обращаются к вере. Хотя, конечно, так сказать, во многом это еще такое, может быть, внешнее такое обращение. Требуется очень большая работа вот, со стороны духовенства для того, чтобы людей укрепить в вере и сделать их выбор церковной жизни твердым.
В частности, вот я отмечаю, так лично смотришь, когда пасхальная ночь, присутствуют гости многочисленные в главном соборе, в Успенском, например, у нас в лавре, и представители властей городских. Это было всегда, но вот в прошлые годы, еще не так давно, лет 5-7 назад, они стояли только там, скажем, ну, 20 минут, выдерживали. Сегодня же не просто люди стоят, они причащаются и активно участвуют в богослужении.
Да. Сейчас вообще ситуация, что касается причастия, она кардинально изменилась, потому что, я помню, в советские годы вообще было не принято причащать народ на Пасху. Считалось, что слишком много будет исповедников, что духовенство не справится. Вот, поэтому причались на Страстной неделе обычно. А на Пасху никто не причался, кроме духовенства. Это была, конечно, неправильная совершенно традиция, которая была исправлена в последние годы. Теперь, наоборот, мы видим, что на Пасху весь практически народ, который приходит в храм на богослужение, приступает к чаше, причащается святых Христовых тайн. Это, конечно, очень утешительно, и это правильно, потому что в какой еще другой день, как не в этот, православный христианин должен соединиться со Христом в таинстве причащения.
Отец Олимпий, вы возглавляете крупное такое издательское учреждение Русской Православной Церкви, и уж наверняка вы сможете ответить на этот вопрос, опять же, как вам кажется. Вот я помню время, когда церковь не то что была отделена от государства, она и сегодня отделена, она была отрезана от мира. И Пасха, в частности, совершалась именно церковным народом. Это был какой-то полузапрещенный праздник. То есть церковь находилась в гетто. Ну, вы тоже помните это время, когда мы старались как-то так сохранить это именно как камерную такую радость и камерное духовное торжество. Не было СМИ, электронных СМИ в частности. Сегодня всего этого в изобилии. И картинок, видео, новостей, полемики и так далее. И вот на ваш взгляд все-таки, как легче ощутить праздник по-настоящему? Вот сегодня или в то время, когда мы здесь тоже так же радовались Пасхе, и уж во всяком случае никак не меньше.
Ну, я помню вот действительно те годы, когда церковь находилась, ну, как вы сказали, в гетто, ну, это, может быть, не совсем гетто было, но терпело притеснение, молодежь в храмы на Пасху особенно не пускали, приходилось прорываться через заслоны милиции и дружинников, вот, чтобы попасть в храм. Ну вот, может быть, мы были моложе в то время, но тогда она тоже Пасха ощущалась особым образом. Вот. Очень сильно, так сказать, сильное было чувство именно этой пасхальной радости. Ну и в наши дни, я думаю, что многие люди тоже, так сказать, вот, приобщаются к этому духовному торжеству, к этому пиру веры, ну, в зависимости от каждого, от уровня своей подготовки и своего духовного совершенства. Вы знаете, вот как раз на понедельник Светлой Седмицы пришлась память такого преподобного Аполлоса, великого подвижника IV века, община которого состояла из 5000 иноков. 500 из них достигли духовного совершенства, могли творить чудеса. Так вот, интересно, что в этой общине, так сказать, все иноки, они всегда находились в радости. Вот, это было особой такой отличительной чертой этой общины преподобного Аполлоса. Если он кого-то видел грустным, печальным, он подходил, выяснял, в чем причина, и после этого человек, так сказать, к нему возвращалась та радость, которую он утратил в результате какого-то смущения и греха. И преподобный Аполлос считал, что христианину не подобает пребывать в печали, в унынии, а он должен постоянно радоваться. Поэтому первые слова, которые сказал Спаситель женам мироносицам, которые встретили его: радуйтесь. Вот эта радость, она передается через века, так сказать, и нам. Хотя, может быть, мы не всегда, конечно, радуемся в силу наших, так сказать, вот, или каких-то трудных обстоятельств, или страстей, которые нас обуревают временами, не способны к этой радости. Но каждый христианин призван к тому, чтобы он именно пребывал в радости. Поэтому апостол говорит: радуйтесь, за все благодарите.
Очень созвучно словам, которые недавно мне сказал один профессор, наш заслуженный старейший Московской духовной академии, когда я посетовал, что очень быстро проходит, вот и Пасха в частности. Ну, жаль, очень быстро идет время, ничего не успеваешь. И насладиться даже этим пасхальным торжеством. И вот он ответил, что в наших силах сделать так, чтобы Пасха была каждый день.
Да, на это, собственно говоря, слова Иоанна Златоуста, который говорит о том, что если мы захотим, мы можем праздновать Пасху каждый день. Потому что если мы будем жить по заповедям Божьим, если будем, так сказать, стремиться исполнять волю Божию, то у нас в сердце будет радость. И никакая печаль, никакая скорбь не сможет ее у нас отнять. Как сам Господь сказал апостолу: вы увидите меня снова, и этой радости никто у вас не отнимет. Поэтому все зависит от нас, если мы будем стремиться именно, так сказать, проводить жизнь духовную, стараться меньше заниматься суетой, то тогда, так сказать, мы и будем способны вместить вот эту радость, которая посылается верному Христа.
Несмотря на то, что мы сейчас в такие пасхальные дни, хотелось бы перейти к такой менее, наверное, праздничной части нашей беседы. Мы живем все-таки в миру, И церковь осуществляет свое служение тоже в миру и является церковью воинствующей, пока здесь на земле. И вот особенно в эти дни больно слышать или читать сообщения о том, что то там, то здесь возникают какие-то нападки все-таки на церковь. Как-то не успокаиваются враги Христа до сих пор. Особенно это чутко воспринимается в журналистской среде. Постоянные провокации, постоянная издевка в тоне статьи, допустим. Сегодня я узнал об удивительных фактах, которые еще раз подтверждают, что не дремлет враг рода человеческого. Как к этому относиться? Вот тот же профессор мне сказал, что мы должны отмечать только доброе и говорить только о добром, хорошем, красивом, возвышенном и святом. Но ведь нельзя умалчивать и эти...
Нет, конечно, мы должны говорить о добром, о святом, но в то же время церковь должна давать адекватный ответ на те вызовы, вот, которые мы слышим вот со стороны СМИ, так сказать, и антицерковной пропаганды. Вот. Но эти нападки, они всегда были на церковь, всегда были, так сказать, враги церкви, которые пытались очернить церковь и не спровергнуть веру в Христову, исказить ее. Поэтому еще апостол Иоанн говорил о том, что и сейчас в мире уже много антихристов. Вот они всегда были, они всегда будут, поэтому смущаться не нужно. А нужно крепко держаться вот за этот якорь церкви, ее учения православного и ее традиции хранить.
Более таких примеров у нас много, особенно в Троице-Сергиевой лавре. Я знаю, что долгое время вы занимались изданием и продолжаете заниматься изданием трудов святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Вот в связи с этим хотел бы такой вопрос. Часто наши радиослушатели спрашивают и недоумевают. Святитель Филарет по завещанию был похоронен в Троице-Сергиевой лавре. Понятно, что восстановлен храм Христа, о котором он не предполагал. Понятно, что столичному граду более, наверное, пристало иметь такого светильника у себя. Но все-таки как с этим? Вот этот филаретовский предел к духовскому храму. И были же здесь мощи, я помню, как их провожали в Москву. Не является ли это неким, так сказать, нарушением завещания святителя?
Ну, нам трудно об этом судить, потому что было решение Синода Русской Православной Церкви о перенесении мощей. Поэтому для нас, конечно, это не было таким радостным событием. Но, тем не менее, все-таки часть мощей осталась в лавре. Десница митрополита Филарета Дроздова хранится в Троице-Сергиевой лавре. И на праздник святительный, на дни его памяти, она выносится для того, чтобы люди могли приложиться к мощам святителя. Ну, а что касается палатки, то это была поздняя перестройка к духовской церкви, поэтому если бы она осталась существовать до сих пор, то, наверное, это было бы неплохо, но и то, что ее снесли, наверное, тоже хорошо, потому что теперь мы видим древний храм духовской в его первозданном, так сказать, виде.
Отец Алипий, над чем, если не секрет, вы сегодня работаете с вашим издательством, и как часто у вас происходит обновление, скажем так, списка издаваемой литературы? Вот что более всего, наверное, вы ведь тоже являетесь, так сказать, конкурентно способным предприятием, потому что сегодня книжный рынок испытывает очень большие трудности. Мы знаем, что в основном, наверное, сегодня только церковь Русская Православная и является таким кораблем, что ли, в этом фарватере книжном, потому что издают невероятно мало и невероятно крошечными тиражами. Что вы сегодня выпускаете?
Ну, весь прошедший год, 14-й, он был посвящен юбилею преподобного Сергия, поэтому те издания, которые мы выпускали, в основном они были посвящены именно юбилею преподобного. К юбилею было издано житие древнее, лицевое житие преподобного Сергия, потом альбом «Ризница Троице-Сергиевой лавры», двухтомный альбом, который впервые, так сказать, показывает все сокровища ризницы Троице-Сергиевой лавры. Точнее, те, которые уцелели после перемещения части в Москву, так сказать, в собрание Кремля и в другие музеи страны. Но разного рода жития преподобного Сергия были изданы для детей, так сказать, и для взрослых. Календари были тоже на эту тему, тематически посвященные преподобному Сергию, выпущены издательством «Лавры». Вот, ну а теперь мы возвращаемся как бы к своему такому плану, который посвящен некоторым другим темам. Вот у нас недавно вышла книга известного румынского проповедника Рафаэла Нойки, который был учеником архимандрита Сафрония Сахарова, подвязался с ним в Англии, в монастыре Эссекс, и там как проповедник приобрел большую популярность. Люди собирались просто толпами, чтобы послушать его слово. Ну и после кончины старца он уехал в Румынию, основал свой небольшой монастырь в горах и теперь очень популярен в Румынии. Иногда он переезжает в Эссекс, проводит там снова беседы. И вот один из наших братьев, Романах Дормидонт, записал эти беседы, перевел их на русский язык, перевод очень хороший, и мы издали эту книгу. Также у нас в плане вот издания в ближайшее время книги архимандрита Захару, посвященной Иисусовой молитве. Это тоже ученик архимандрита Сафрония. Недавно вышел трехтомник проповеди отца Александра Шаргунова, который называется «Перед пасхальным судом слово». И ряд других изданий находятся в работе, но сейчас сходу так трудно вспомнить. План большой.
Когда заходишь в ваши магазины здесь, в Лавре или же в Москве, удивляешься обилию ассортимента, много литературы. И вот так часто приходится обращать внимание на литературу детскую. Поскольку мы начали книжную тему, я не знаю, как вы оцениваете сегодня рынок детской православной литературы, в том числе и художественной. Вот мы вели целую полемику настоящую о том, что есть авторы современные, которых лучше бы к детской теме не подпускать. Тем не менее, они издаются активно. Видимо, есть какие-то спонсоры, прекрасно иллюстрируют эти книги. Но текст никакой. То есть он какой-то, ну, настолько приторный, ненастоящий и, главное, неискренний, ни о чем. Тем не менее, книги эти появляются. Как вот здесь найти какой-то компромисс? И наряду с этим сегодня открыли свои хранилища многие электронные сайты, в частности, РГБ и другие, с большим, огромным выбором детской дореволюционной литературы. Не будет ли Троица Сергиева Лавра переиздавать такую литературу, которая в обилии была раньше на Руси? Детские журналы «Тропинка», «Незабудка», «Маленький христианин». Сейчас смотришь на страницы этих журналов, они адресованы к серьезным людям. И сравниваешь, когда сегодняшнюю детскую литературу – это небо и земля.
Конечно, мы будем изучать этот материал, потому что не все то, что было написано до революции, годится для современного ребенка. Дело в том, что изменилась вообще, так сказать, обстановка, в которой мы живем, изменились и бытовые условия, и социальные условия. Поэтому многие книги, они устарели, и очень сильно устарели, поэтому они часто нуждаются в переработке, в серьезной работе. Вот. Но, тем не менее, среди них можно, конечно, найти действительно такие жемчужины для того, чтобы их снова переиздать уже в новом, может быть, виде. Вот. И мы этим тоже, так сказать, занимаемся. Вот. Недавно мы переиздали книгу, там, например, Клавдия Лукашевича «Оборона Севастополя», которая тоже, так сказать, я считаю, актуальна, так сказать, для нашего времени в связи с возвращением Крыма в состав российского государства. И некоторые другие книги мы тоже, так сказать, мы над ними работаем, но не просто их издаем в том же самом виде, а стараемся как-то их немножко осовременить и сделать более понятными и доступными для современных детей.
Что касается насельников Троицы Сергиевой Лавры, я знаю, в этом году, вот совсем недавно отошел ко Господу отец Виссарион, многие братья постепенно уходят, и с ними уходит некоторая часть лаврской памяти, скажем так. Собирается ли что-то в Лавре, вот, ну, не мартиролог, конечно, какие-то воспоминания о братье, которое еще недавно было с нами?
Да, такой план у нас существует. Вот, есть благословение владыки-наместника на то, чтобы собирать сведения о почивших братьев, которые, ну, оставили заметный след в памяти и иноков Лавры, и духовных чад, которых они окормляли. Поэтому мы обязательно будем над этим работать, и я думаю, что будут на эту тему книги.
Отец Алипий, когда задают вопросы вот по поводу Украины, мы всегда очень тяжело тоже переживаем весь этот кризис. Уже второй год длятся эти трагические события, и церковь молится за каждой божественной литургией по благословению Святейшего Патриарха о том, чтобы мы преодолели этот конфликт. Но в этом году особенно, наверное, нужно возносить свою молитву, потому что тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. И когда смотришь новости из Украины, невольно удивляешься, неужели люди настолько забыли и настолько короткая историческая память. Неразрывно ведь наши были государства, и в том числе в области православия мы получили веру оттуда, из Киева. И Как на ваш взгляд, вот вы же общаетесь, братья у нас есть, наверное, из Украины, и семинаристы учатся, может быть, и сегодня. На ваш взгляд, чем закончится весь этот конфликт?
Конечно, это ужасно то, что происходит сейчас на Украине. Вот, но нужно понимать, что все это было подготовлено на протяжении не одного десятилетия, а даже, может быть, и нескольких столетий все это велась подготовка, то есть... Враги России пытались оторвать Украину от России. Для этого был изобретен и украинский язык, которого не существовало еще два века назад. Вот. Австро-Венгрия, Польша усердствовали в том, чтобы привить, так сказать, вот это чувство отчужденности от России, вот, ненависти ко всему русскому и к России. Поэтому вот эта болезнь, она быстро не пройдет. Это ясно, что потребуется очень много, так сказать, усилий со стороны и церкви, и государство, чтобы людям разъяснить, чтобы они наконец поняли, что они такие же русские, которые забыли о том, что они русские, вот, и приняли, так сказать, другую, так сказать, на себя личину, которая не служит им во благо, а служит только во вред. Потому что мы видим, к чему ведет вся эта политика отчуждения Украины от России. То есть государство нищает, так сказать, оно деградирует, так сказать, и нравственно, и духовно. Поэтому мы молимся каждый день о том, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Потому что мы, народ России, Украины, Беларуси, это единый народ, русский народ.
Возвращаясь к теме Пасхи, сегодня я посмотрел несколько материалов в интернете. Вот интернет много занимает времени, но много есть и хорошего. Удается вот сравнивать, в частности, пасхальные богослужения, как они проходят у нас здесь, в центральных храмах. Есть совсем крошечные храмы. В Москве, в частности, практически домовые. Там же совершалась Пасха. И на Афоне. Посмотрел в одном из монастырей, небольшом, один из монахов представил этот материал. Ну, удивительное совершенно чувство охватывает, когда поют эти афонские старцы. И сегодня существует еще такой оплот молитвы. Я знаю, что недавно братья Святой Горы вместе с Протом обратились, по-моему, к правительствам мировых держав, с тем, чтобы мы отказались, еще пока возможно, от принятия так называемого паспорта мирового гражданина. Что в Лавре говорят об этом, о том, что вот ждет нас какая-то единая система учета, распределения, и вот этот паспорт пресловутый, такой гипотетический. Озабочены ли братья Троице-Сергиевой Лавры также вот этим? Потому что многие православные верующие задают постоянно этот вопрос.
Ну, каких-то больших дискуссий по этому поводу в Лавре не было. Вот, конечно, каждый насельник Лавры задумывается на эту тему, потому что электронные документы, понятно, что это постепенно... Подготовка к тому, что люди будут полностью зависимы от этих электронных средств, которые им сейчас навязываются мировым правительством, можно сказать. И в результате, так сказать, создается такой большой в будущем, так сказать, электронный концлагерь, в который загоняют народ, для того, чтобы им было легко управлять с помощью карточки. Потому что, как вот написано в Откровении Иоанна Богослова, что без определенного числа, да, как мы знаем, нельзя будет ни продавать, ни покупать. Вот постепенно вот к этому все и идет, так сказать, сначала электронные карточки, потом отмена наличных денег. Человек становится полностью зависим вот от этой системы. А в руках кого будет находиться, так сказать, управление всем этим? Вряд ли это будут православные люди, которые будут заботиться о благе народа. Поэтому это вызывает, конечно, тревогу и беспокойство. Мы надеемся, что в нашей стране эти реформы не будут проводиться, так сказать, без учета мнения православных людей, которых все-таки пока что еще большинство в российском государстве.
И вот по поводу того, что Россия оказалась сегодня, так сказать, в мировой изоляции, по сути, хотя мы долгое время все делали для того, чтобы интегрироваться и с Западом, и с Соединенными Штатами, и все шло успешно, нас воспринимали как партнера полноправного, и вдруг вот резкий такой разворот. Вот кажется ли вам, отец Алипий, так сказать, что с духовной точки зрения все-таки происходит такое оживление России, и именно поэтому Запад и Америка так резко развернулись к нам на 180 градусов?
Ну, я не силен в политике, но, наверное, вы правы, потому что серьезных причин для такого противостояния между Россией и Европой, так сказать, и Америкой не существует. Россия не агрессор, она никому не угрожает. То, что мы видим сейчас происходит, это, конечно, обеспокоенность Европы и, в первую очередь, Америки тем, что Россия укрепляется. Потому что они, надо полагать, думали, что России скоро конец, вот это будет просто колония, которую они смогут управлять через своих топ-менеджеров. Вот. Но оказалось не так, Россия поднимается из руин. И поэтому это вызывает тревогу, потому что Россию всегда боялись как сильного государства. Хотя Россия никогда ни на кого не нападала и никому не угрожала.
В завершении нашей беседы, отец Олимпий, мне хотелось бы задать вопрос. Вы долгое время все-таки здесь, в Троицерковой лавре, и за это время пришло много-много новых насельников, которые бок о бок с вами трудятся, здесь молятся, посещают богослужения. Вот, на ваш взгляд, какие-то проблемы преобладающие есть у молодых людей, которые приходят и дают монашеские обеты здесь, в лавре преподобного Сергия?
Ну, вот когда нашего старца Кирилла, архимандрита Кирилла, спрашивали: «Батюшка, а какие вот монахи лучше, те, которые в старые времена приходили или новые?» Говорит: «Нет, говорит, новые братья, она лучше, потому что в старое время многие приходили по нужде, потому что вот деваться было некуда. Приходили в монастырь, потому что был кусок хлеба, и какие-то, так сказать, условия для жизни. Вот. А сейчас братья приходят именно потому, что, так сказать, у них есть зов сердца, призыв Божий. Поэтому у нас очень хорошие братья, молодежь очень хорошая в монастыре, которая усердно трудится и действительно подвязается, ищут, так сказать, спасения. Поэтому, ну, как у всех монахов, у каждого человека есть какие-то свои немощи, которые человек приносит из мира, потому что нет идеальных людей. У одного одно, у другого другое. Тем не менее, каких-то больших проблем внутри монастыря не существует. Не существует каких-то кланов, не существует каких-то группировок. Нет никакой национальной розни. Слава Богу, у нас мирная, хорошая ситуация.
Радио «Радонеж» отметило 25 лет своего служения. По благословению святейшего Алексея II мы вышли в эфир как раз в весенние дни, 25 лет назад. И я знаю, что многие из братьев слушают наши передачи. Не знаю, как часто вам удается, но мы сейчас в интернете вещаем круглосуточно, онлайн. Волны по-прежнему нам никто не дает хорошие. Тем не менее, существуем. Вот как простой слушатель, что бы вы пожелали нашей редакции и нашим слушателям тоже? Чего бы вы хотели услышать на волнах радио «Радонеж»?
Ну, я, к сожалению, не являюсь таким постоянным слушателем радио «Радонеж», но иногда все-таки я слушаю это радио. Вот, и считаю, что это очень важный, так сказать, вот канал такой для того, чтобы сообщить многомиллионным слушателям какие-то очень важные вещи, вот, которые касаются и веры, и современного состояния церкви, многих-многих вещей. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы ваша деятельность продолжалась с еще большим успехом, чтобы больше у вас было людей, которые вас постоянно слушают. Ну и, конечно, в эти пасхальные дни хочется пожелать и радио «Радонеж», и нашим слушателям радости во Христе, мира, благополучия и всяческого процветания.
Я благодарю вас, отец Олимпий, за то время, которое вы уделили нам, и за прекрасную беседу, утешительную, духовную. И тоже со своей стороны радио «Радонеж» в моем лице желает вам помощи Божией, помощи преподобного Сергия, нашего общего заступника, потому что практически каждый день наша редакция начинает у мощей преподобного. Мы молимся о том, чтобы Господь послал нам силы и какое-то духовное разумение к тому, чтобы совершать каждый день свой подвиг. А то, что он становится с каждым днем все тяжелее и тяжелее, видимо, на то воля Божия, и так складывается ситуация. И в вашей сложной деятельности, потому что книжная деятельность сегодня, я уже повторяю, именно сосредоточена, наверное, и в ваших руках в том числе, потому что только церковные люди сегодня являются людьми в большинстве своем читающими.
Благодарю, благодарю.
Вы слушали беседу с директором Патриаршего издательско-полиграфического центра Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре архимандритом Олимпием.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Предлагаем очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам».
Особенно тепло отзывается святой Филарет о своем учителе и покровителе, митрополите московском Платоне Левшине. Называет его вторым отцом, старается оправдать его доверие и по-сыновнему оплакивает его кончину. Его высокопреосвященство удостаивает меня такого благоволения, какого не смел и желать. В нынешнем и прошедшем месяце я был у него несколько раз, то здесь во время его приезда, то в Ифании, где несколько раз ночевал. При всех сих случаях я редко видел начальника, чаще отца, наставника. Нынешний же день поздравляю я Преосвященнейшего Платона. Не огорчитесь, что я к всему второму отцу моему пишу теперь более благовременно, нежели к вам. Право не леность, а некоторые заботы всему причиной. Я был бы непотребный раб, если бы не старался оправдать милостивейшего архипастыря. Вы оплакиваете архипастыря, и мы с вами. Не один я плакал, едва достало во мне силы прочитать ее, то есть духовную Преосвященнейшую Платона. Столь она наполнена умиления. Охотно отвечает свидетель на вопросы родителям о Махришском монастыре. С охотой удовлетворяю вашему любопытству. Он лежит не на высоком месте. Внутри его две церкви. Слобода крестьян, которые прежде были служители всего монастыря, невелика. Две речки, из коих вода течет под самыми стенами монастыря, доставляет ему изобилие в рыбе. Я видел ловлю с удовольствием и удивлением. Число братьев не превышает, кажется, 20. Лучше в монастыре есть новая церковь. Она представляет кругло продолговатую фигуру с ответственным ей куполом, на котором находится светлый фонарь. Карниз и фронтоны убраны белым камнем. Вошед в храм, видите пред собой почти во всю ширину его лестницу, наверху которой впереди виден алтарь, зеркальными царскими вратами. Иногда вступает в диалог с родителями, весьма поучительный и для детей, и для всех родителей. Напрасно говорите вы о моих заслугах. Я чувствую в глубине моего сердца, что счастлив не по заслугам. Вашим добродетелям и молитвам приписываю и то, что Бог соделал меня отчасти орудием вам по достоинству принадлежащего воздаяния. Не оставьте просить Бога, чтобы я не был неблагодарен и Его промыслу, которого следы вижу и осязаю в моей жизни. Уход в иной мир высокоблагословенных, любезнейших родителей, дедушки и бабушки, вызвал слезы, но слезы, исполненные христианской верой. Владыка жизни, пишет он, знает, когда взять ее и кому даровать. Нам остается и отходящих из всей жизни предавать в руки его, и приходящих всю жизнь принимать вот рук его. Будем покорны ему и благодарны за все. По случаю предсмертной болезни родителям и кончины его, свидетель писал своей матушке. Недоведомое нечто ознакомило меня с несчастьем, которым было угодно Богу посетить нас еще прежде, нежели оно сбылось. Долго было бы пересказывать вам чувствования, которые имел я по временам. Благодарение промыслу, что предварительной скорбью приготовлен я, чтобы лучше перенести совершившийся удар. Да будет воля во всем. Должен и всем готовиться вслед за тем, о ком теперь проливаем слезы. Господь наш, сущий воскрешение и жизнь, да дарует ему и нам благодать узреть друг друга в воскресении живота. Вся глубина любви святителям к любезнейшей родительнице выразилась в его письме к архимандриту Антонию в связи с ее представлением. «Благодарю, отец-наместник, вас и братью обители за принесенные и приносимые молитвы о новопроставленной рабе Божией Евдокии. Житие кончины ее дают уверение, что она скончалась в блаженном уповании. Число лет ее и последний болезненный год приготовили меня к лишению. С благоговением смотрю на ее отшествие, однако часто хочется плакать. Слава Богу, что я сподобился отдать ей последний долг. Утомленный занятием, последние дни ее должен я был нередко приходить к ней, иногда ночью, иногда проводить при ней несколько часов. И уже чувствовал расстройство здоровья прежде кончины ее. Однако Бог устроил так, что и пред кончиной ее при ней я молитвословил. И последних тихих дыханий ее свидетелем был. И непосредственно по прекращении их принес молитву о проставшейся. Утешили меня сослужители по доброй воле в довольном числе собравшиеся на ее вынос и погребение, и множество народа не только дома до церкви, и в церкви, но и на кладбище загородном. Довольно любви и молитвы. Сам святитель совершил отпевание над ее телом, которое погребено под Троицкой церковью Пятницкого кладбища. С подлинно христианским чувством принял святитель и кончину любимых дедушки и бабушки. Бог совершил волю свою над прародителем нашим. Повинемся судьбе его. Известие о представлении дедушки получил я не без слез, но и не без утешения. Знаю, что он ожидал часа смертного и к таинству приступал часто. И потому нечаянность кончины не приносит заботы. Да примет Господь душу его в мире. Молитвы его будут с нами. Не скорбите много и бабушку утешайте. Несколько раньше, поздравляя дедушку с тезаимиством, послушный внук и слуга его благословения писал: «Ваши благодеяния в юности моей и всегдашнюю отеческую любовь я всегда живо чувствую, и что сколько по долгу, столько и по благодарности я есть и всегда останусь к вам с искренним почтением и преданностью. Бог-то примет душу бабушки в мире, чего и уповать должно. Вы, милостивый государыня матушка, и брат должны иметь утешение в том, что исполнили долг служения спокойствию последних дней ее, и что она с благословением помянет вас пред источником благословений. Для меня, пишет святитель, одно из лучших утешений – молитва о почивших».
Продолжение цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Московского по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, нашу сегодняшнюю передачу завершает уникальная архивная запись богослужения в домашнем храме в Переделкино, где на лечении находится бывший духовник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Кирилл Павлов. В начале нынешнего века, когда батюшка был еще в силах, он совершил пасхальное богослужение, фрагмент которого сегодня прозвучит в эфире программы «Троицкое слово».
Нераздельной Троице, всегда ныне присно, навеки веков.
Воистину воскрес! Воистину воскрес! Христос!
Это был фрагмент пасхального богослужения, совершенного архимандритом Кириллом Павловым в домовом храме в Переделкино в начале нынешнего века. подошел к концу 523-й выпуск программы «Троицкое слово». В нашей сегодняшней передаче прозвучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Еще и еще раз приветствую всех вас, дорогие слушатели, пасхальным приветствием «Христос воскресе!» Прощаюсь до следующего эфира.